Ну, поговорим о клеветниках России. Я еще поотвечаю потом, конечно, потому что вопросов-то очень много. Значит, клеветникам России стихотворение, которое сильно испортило пушкинскую репутацию при жизни и, пожалуй, продолжает портить после смерти. Перечитаем этот текст, писанный 2 августа 1931 года. Ну, правда, он при публикации в брошюре датирован 16-м, не знаю уж почему. Но в рукописи стоит 2 августа. Писано это на знаменитой даче Китаевой, где Пушкин в это время был с женой в Царском селе. И, видимо, многие считают, что именно царскосельские воспоминания 12-го года, вы помните, текла заря чурать, со старшими его братьями прощались, и все на ум с досадой возвращались, etc. Это все, видимо, как-то вызвало у него вот этот патриотический всплеск. «О чем шумите вы, народные вити? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте! Это спор славян между собою, домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена, не раз склонилась под грозою то их, то наша страна. Кто устоит в неравном споре, кичливый ляг или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русском море, оно ли иссякнет, вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвный Кремль и Прага бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах. Попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой исмаильский штык? Или русского царя уже бессильно слово? Или нам с Европой спорить ново? Или русский от побед отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских кладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля. Так высылайте ж нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Это просто, понимаете, хочется читать с интонациями Владимира Соловьева. И пусть они возьмут свои санкции, свернут их в трубочку, цитата из Путина, которую озвучил когда-то Саакашвили, и засунут, ну понятно, куда засунут, да. Я замечаю в этом стихотворении практически всю сегодняшнюю риторику. Во-первых, отсылку к недавней войне, ну как недавней, все-таки 80 лет, тогда прошло 20, отсылку к той победе, воспоминания о Суворове, об Измаильском штыке, ну и, конечно, вся вот эта, так сказать, риторика домашнего насилия. Я живу с ней очень дружно, очень я ее люблю. Когда мне будет нужно, я и сам ее побью. О том, почему Пушкин так думал, ну, подумал. Я просто хочу вам напомнить, ребят, что ровно в это же самое время, ну, в это же, одновременно, первый год вот этого десятилетия, первый год 30-х, Пушкин пишет: «Властитель, властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретой славой над нами царствовал тогда. Гроза 12-го года, его мы очень смирным знали, когда не наши повара, а гладу, орла двуглавого щипали у Бонапартова костра. Гроза 12-го года настала, кто нам тут помог? Остервенение народа, Барклай, зима или русский бог, но бог помог. стал ропот ниже, и скоро силою вещей мы очутились в Париже, а русский царь главой царей. Это, ребятушки, написано тогда же. И это должно было войти в 9-ю главу Онегина, которая и предполагала собою завершить стройное здание романа, здание не только любовной истории, но и русской историосопии. Давайте перечитаем Бородинскую годовщину. «Великий день Бородина, мы братской тризной поминая, твердили, шли же племена, бедой России угрожая, не вся ли Европа тут была, а чья звезда ее вела, но стали ж мы пятою твердой, и грудью приняли напор племен, послушных воле гордой, и равен был неравный спор». Великолепно здесь Оксюморон, конечно. «И что ж, свой бедственный побег, кичась, они забыли ныне. Забыли русский штык и снег, погребший славу их в пустыне. Знакомый пир их манит вновь, хмельна для них славянов кровь. Но тяжко будет им похмелье, но долог будет сон гостей на тесном хладном новоселье под злаком северных полей. Ступайте ж к нам, вас Русь зовет. Но знаете, прошенные гости, уж Польша вас не поведет. Через ее шагнете кости. Сбылось, и в день Бородина вновь наши вторглись знамена в проломы, падший вновь Варшавы, и Польша, как бегущий полк, и так хочется сказать, тамбовский волк, во прах бросает стяг кровавый, и бунт раздавленный умолк. В Боренье падший невредим. Врагов мы в прахе не топтали, напротив, мы наносили точечный удар по жилым кварталам. Мы не напомним ныне им того, что старые скрижали хранят в преданиях немых. Мы не сожжем Варшавы их. Они народные немезиды не узрят гневного лица и не услышат песни обиды от лиры русского певца. Пардон, а это что такое? Но вы, мутители палат, легкоязычные витии, вы, черни бедственный набат, клеветники, враги России, что, взяли вы? Еще ли рос больной расслабленный колосс? Еще ли северная слава пустая притча, лживый сон? Скажите, скоро ли нам Варшава предпишет гордый свой закон? Куда отдвинем строй твердынь? За Буг, до Ворсклы, до Лимана, за кем останется Волынь? За кем наследие Богдана? Вот оно все, вот этот узел. Признав мятежные права, от нас отторгнется ли Литва уже? Наш Киев дряхлый златоглавый, сей пращур русских городов, сроднит ли с буйной Варшавой святыню всех своих гробов? Ваш бурный шум и хриплый крик смутили ли русского владыку? Скажите, кто главой поник, кому венец? Мечу или крику? Кстати, эпиграфу «Клеветникам России» латинское это изречение «пустой голос, голоса ничего больше». Сильна ли Русь? Война и мор, и бунт, и внешних бурь напор ее беснуясь потрясали. Смотрите ж, все стоит она, а вокруг ее волнения пали, и Польши участь решена. Победа. Сердцу сладкий час. Россия, встань и возвышайся. Греми восторгов общий глаз, но тише, тише раздавайся вокруг одра, где он лежит, могучий мститель злых обид, кто покорил вершивы Тавра, пред кем смирилась Ревань, кому суровую суворовского лавра венок сплела. Тройная брань, восстав из гроба своего, Суворов видит плен Варшавы. Вострепетала тень его от блеска им начатой славы. Благословляет он, герой, твое страдание, твой покой, твоих сподвижников отвагу и весь триумфа твоего, и с ней летящего за Прагу молодого внука своего. Ну, тут у Пушкина чисто фрейдовская оговорка. Постоянная рифма «Варшава-слава». Она несколько раз повторяется. Молодой внук, летящий за Прагу, там, понятное дело, значит. Паскевич, чьими подвигами Пушкин так восхищается, князь Варшавской эдакой. Но я, кстати, хорошо помню, Паскевич Ереванский, в общем, я хорошо помню замечательное стихотворение Кушнера про Паскевича, написанное в августе 68 года. Понимаете ли, Пушкин, конечно, в этой ситуации заложник. Когда он пишет Вяземскому, что может быть заваруха со всей Европой, и жалею, что женился и не смогу быть в войсках, а то взял бы жену в таракады и пошел бы, значит, воевать. Ну, тут, с одной стороны, представление Пушкина о войне как о единственном способе для него, узника России, по выражению Дружникова, попасть за границу. Помните, когда он в Эрзерум попал и с ужасом и с горечью пишет, что я вступил на турецкий берег, но берег был уже наш. Действительно, для Пушкина, жаждущего деятельности, война, ну, это не заграничная прогулка, конечно, не будем доводить это до абсурда. Война – это способ действия. Пушкин томится по активному действию. Он человек активный, человек страстный. И мне кажется, что ему нужно именно, и он мечтает об этом страстно, и побывать на театре военных действий, и побывать в государственном управлении, и решать проблемы просвещения, образования, записка о народном образовании. Он, помните, не должен упускать случай, сделать добро. Пушкин – человек активный, загнанный в общем ситуацию оппозиционера, а так человек позитивного мышления. Ему хочется делать все для укрепления русской славы, ему хочется Россию спасать, а ему не дают этого делать. Кто бы его пустил на войну? Его и в Эрзерум-то не пустили. Для него самое главное, то ему вымыли голову за то, что он поехал самовольно. Для Пушкина как раз самая трагическая ситуация, самая мучительная – это ситуация государственной невостребованности. Понимаете, потому что поэт такого масштаба и такого ранга хочет быть голосом народа и чувствует себя фигурой, равновесной царю. Это то, о чем у Пастернака. Он верит в знания друг о друге предельно крайних двух начал. Это страшный соблазн. И Пастернак уже осознал и отрефлексировал этот соблазн в станциях 30-го года и попытался выскочить из этой ниши пушкинской, в которую его впихивали, и сумел выскочить из нее. Как-то с помощью Сталина подвинул на место первого поэта мертвого Маяковского. Потому что быть первым поэтом в дни Вселенского Завета, где высшей власти отданы места, это ниша довольно самоубийственная. Пушкин поддался соблазну, и Пастернак уже понимает, что это соблазн. Столетие с лишним не вчера, а сила прежняя в соблазне, в надежде славы и добра, глядеть на вещи без боязни. Он понял, что это соблазн. Для Пушкина это соблазн быть государственным поэтом, государственным голосом. Ради этого он идет, безусловно, на то, чтобы свой дар направить на совершенно чуждую ему функцию. Ведь в письме Вяземскому он пишет, что с точки зрения поэтической, с точки зрения эстетической, польские повстанцы как раз для него весьма привлекательны. Они для него в гораздо большей степени герои, нежели подавители этого восстания. Но, тем не менее, их надо удавить, пишет он. Почему он так пишет? Ну, видите ли, Пушкин прекрасно знал, что его письма проиллюстрируются. Я думаю, что его негодование по этому поводу было в 1933 году, когда вскрылись эти факты, ну, как-то несколько искусственно. Он понимал, он знал, он говорил, что проиллюстрированные письма не годятся даже на подтирку, потому что шершаво. Он понимал, что он писал тогда, я могу понять государственную необходимость, но как частный человек я оскорблю, безусловно. Он, конечно, понимал, что за ним следят оба. Я понимаю и негодование Вяземского по поводу этих стихов. Конечно, вот слова Ахматовой, Пушкин сказал на всю Россию, а Вяземский прошипел в дневнике. У Вяземского который и ввел после этого термин «шинельная ода», применительно к Пушкину и Жуковскому. У Вяземского была действительно гораздо большая правота, гораздо большее право и основание написать что-нибудь подобное. Он-то участвовал в войне 12-го года. Ему было 20 лет, он 92-го года. Он на 7 лет старше Пушкина. И он мог не просто прощаться со старшими братьями, он был при Бородинской битве. Но при всем при этом Вяземский такого не написал. И вот здесь страшная дилемма, страшный соблазн, на который купился Пушкин и который стоил ему жизни. Давайте называть вещи своими именами. Да, Пушкин купился. На что? Действительно, хотеть, в отличие от Хлыща, в его существовании краткому, Пастернак сказано, труда со всеми сообщаясь заодно с правопорядком. Мысль Пушкина о том, что правительство единственный европеец, что восстания никакие не улучшают нравов, что любое восстание является собой такой же бунт стихии, бунт подземной силы, как наводнение. И в «Медном всаднике» эта мысль уже сказалась. Подробно Брюсов разобрал, каким образом «Медный всадник» является прямым ответом на мицкевичевский «Устеп», на его дополнение к третьей части «Дзядов». А, конечно, Мицкевич, написавший, что Петербург, каждый согласился бы со мною, что Петербург построил сатана, предпринял очень резкий выпад против Пушкина. И это понятно. А Пушкин в ответ не стал его грозно упрекать. Стихотворение «Он между нами жил» осталось ненапечатанным и недописанным. Он в ответ на стихотворение к друзьям-москалям, к московским друзьям, довольно жестокое стихотворение, которое, кстати, в замечательном переводе Анатолия Якобсона можно найти в сети, это был лучший перевод, самый адекватный. Он в этом стихотворении действительно и Пушкину тоже поставил вину, сравнив его с цепным псом, который кусает руку, желающую сорвать с него цепь. Пушкин в ответ не стал прибегать к личным выпадам. Он нарисовал свою картину тех событий, которым Мицкевич был свидетелем в Петербурге. Пушкин, увы, был в это время сначала на юге, а потом в Михайловском, и событий 1924 года не видел. Но, тем не менее, передал весь гонорар за очередную брошюру, за издание, насколько я помню, «Бухчисарайского фонтана», если не путаю ничего, но так, чтобы никто не знал, на помощь пострадавшим от наводнения. Пушкин противопоставляет взгляду Мицкевича другой взгляд на русскую историю. И вот этот взгляд, который стоит за стихотворениями двумя нами разбираемыми, он имеет свой резон д'этро, имеет право быть. Что это за взгляд? Да, безусловно, Россия – это непрерывный конфликт гранита и болота. Между гранитом и болотом нет никакой коммуникации, и раз в столетие болото бунтует. Но зато, во-первых, из этого гранита построен ослепительный великий город, и гимном этому городу открывается поэма, и он составляет более трети от ее объема. И это вступление «Красуйся, град Петров, и стой, неколебимо, как Россия, да усмирится же с тобой и покоренная стихия». Вот в этом-то и дело, что под стихией подразумевается предвечный хаос, природа, болото, то стихийное явление, которое Пушкин называет еще русским бунтом, бессмысленным и беспощадным. Описание бунта в «Капитанской дочке» и описание восстания вот этих волн, осада, приступ, злые волны, как воры лезут в окна, это все же на самом деле одними красками изображено. А петербургское наводнение – это метафора народного восстания. Метафора тоже позаимствованная у Мицкевича, потому что Мицкевич говорит, что вот а когда рухнет этот водопад, скованный морозом, и оттепель растопит его, что будет, когда весна придет в поля России, что будет с водопадом тирании? Так вот Пушкин показывает, что будет с водопадом тирании. Он затопит великий город. И ничего хорошего из этого не произойдет. Поэтому та система власти, которая есть в России сейчас, единственно возможна и оптимальна по Пушкину, потому что альтернативой ей является только смута, только русский бунт бессмысленный и беспощадный. Только альтернативой граниту является петербургское наводнение. И восстание Варшавы Пушкин может поэтически им любоваться. Но он уверен про себя в душе, что Россия – это единственно возможным образом организованная система. Почему он так думает? Отчасти тоже потому, что он заложник. Потому что только на этом болоте могут возникать такие экзотические цветы, как он сам, и как русская литература в целом. И если не будет этой болотистой почвы, над которой Петр взметнул свой гранитный город, то не будет и этого города. Вот это страшное, на самом деле, понимание того, что если не будет этого уродливого царства тирании, не будет и растущей в нем, в ее оранжерее, прекрасных цветов русской культуры, русского балета с его казарменной дисциплиной, русской поэзии с ее развернутыми полками строф, а русского сознания, ничего этого не будет. Поэтому Пушкин еще раз чувствует себя заложником. Для него это уродливая система, он создает все ее уродство, но для него это уродливая система, условия его существования. Вот это надо понимать. Он представить себе не может, что может быть другая система власти. Демократия ему глубоко отвратительна, понятное дело, почему. Потому же, почему, собственно, писал Бальзак, лучше подчиняться одному дураку в короне, чем тысяче дураков. Это, ну, Бальзак тоже, ведь, кстати говоря, не из одной жажды жениться на Ганской и обеспечить себе процветание и добиться от царя разрешения на этот брак. Не только же ради этого он писал письмо из Киева. Это очень символично. Опять Киев оказывается нервным центром империи. Все же оттуда. И, конечно, стихотворение Пушкина, они с эстетической точки зрения, да и с точки зрения политической, это чистый сентимент, это чистый стокгольмский синдром. Это то же самое, что диктовало Бродскому его на независимость Украины. Очень, кстати говоря, в отличие от стихов Пушкина, которые, по крайней мере, риторически безупречны, это еще и значит, просто плохо написано, плохой стихотворение. Но бог с ним, мы сейчас не его разбираем. Пушкин задал дискурс, который опирается на три основные точки риторические, и это придает ему, не скажу убедительность, убедительности здесь никакой, конечно, нету, но это придает ему определенную, ну, звонкость такую риторическую. Первое – апелляция к былой славе. Второе – упрек Европе, которая легла под Наполеона, а мы вот выдержали, ну, ровно то сейчас, мы говорим, вот Европа вся легла под Гитлера, а мы его остановили. Это такое русское антифаустианство, понятное совершенно, и риторически очень обоснованное. И третье, это, ну, что вы лезете, это свои разборки наши, домашние. И вот этим он доказывает, или во всяком случае показывает, свою самую страшную ошибку. Он действительно считает, что славяне – это отдельная часть мира, абсолютно отдельная цивилизация, отдельные люди. И пропасть между Россией и Польшей, как бы она ни была велика, все же меньше, чем пропасть между славянами и остальным миром. Вот это то, что Юна Морец называет «человечество России». Человекость она еще, там вкус изменил совсем. Человечество России, да? А вот есть другое человечество, оно античеловечество. Для Пушкина славяне, у которых свои семейные разборки, это что-то бесконечно далекое от Европы, что-то бесконечно отдельное. Почему он так думает? Может быть, это поэтическое чувство, а может быть, это такая попытка компенсировать многолетнюю отсталость, многолетнее политическое рабство, неразвитость институтов. Мы не такие, нас нельзя с вами сравнивать, мы другие. Это то, что Тютчев, еще более склонный к этому ресентименту и тоже риторически очень убедительному, он это называет «у ней особенная стать». В Россию можно только верить. Задашь какой-нибудь рациональный вопрос, а вот ну а почему так? А почему вы не мыслите себя без Польши? А почему вы не мыслите себя без Украины? Зачем они вам так нужны? Почему Россия без Украины, не Россия? Вы не русские, вы не понимаете. Вы этого не понимаете. Вот эта русскость как главный аргумент, русскость как ответ на все вопросы, мы русские, поэтому мы понимаем, ну, извините, это довольно, на самом деле, иррациональный, пошлый и, в общем, довольно мерзкий подход к делу. Но поэтически это вот так обосновано. Я пытаюсь объяснить, почему Пушкин это не написал. Мне важно не то, прав он или не прав. Я понимаю, что он не прав. Я понимаю, что это на фоне остальной его поэзии самые надутые, напыщенные, самые неискренние стихи, которые он писал когда-либо. Хотя ввести себя в состояние ресентимента он умел. Но я понимаю и то, почему он это написал. Просто потому, что это для него такой, ну, как бы, попытка, как писал Пастернак, последняя по времени попытка жить и думать в том времени. Для поэта это естественная вещь. И когда ему Чаадаев написал «Наконец вы стали национальным поэтом», ну, с точки зрения Чаадаева, религиозного философа, в том, чтобы быть национальным, нет ничего особенно хорошего. Особенно если быть выразителем такой страны, как Россия, описанной довольно исчерпывающе в первом из философических писем. Религиозный поэт, вот что главное для Чаадаева. Чаадаев, Грзегорз Пшебинда совершенно прав, замечательный польский исследователь, доказывая, что исторический пессимизм Чаадаеву приписывать не надо. Он как раз исторический оптимист. Но именно потому, что христианство преобразит Россию, а не национальные чувства. Национальные чувства для него – это вовсе не комплимент, это архаика вся же. Потому что только через веру, через культуру видит он преображение. А когда он Пушкину говорит, наконец вы нашли свою стезю, наконец вы стали истинно национальным поэтом, ну это примерно как Чеслав Милош писал Бродскому. Ну, Иосиф, если вы не сможете писать за границей, значит, это и есть ваш потолок. Это удар хлыста, а вовсе не комплимент. Пушкин свое последнее слово о Бородинской годовщине сказал в позднем цикле своих ямбов шестистопных в «Полководце». И это последнее его обращение теме 12-го года. Это тот вектор, который он подсказывает будущему историку, настаивая на том, что ключевой фигурой был все-таки Барклай де Толли, а ключевая коллизия – это неблагодарность страны. Но Толстой пошел путем совершенно другим. И права одна замечательная историческая писательница, не буду ее называть, чтобы не застучать, которая вполне справедливо говорит, сейчас невыносимой фальшью отдают некоторые страницы «Войны и мира». А в «Войне и мире» дан тот ответ, который Пушкин имеет в виду и в «Клеветниках». Мы больше поставили на карту, мы большим пожертвовали, чем вы. Но, конечно, поздний Пушкин, Пушкин 35-го года, Пушкин еще нами не понятый до конца, Пушкин Каменноостровского цикла, он Барклая де Толли видит таким предшественником своим. Неблагодарность Родины, которую он и на себе прекрасно чувствует. Потому что Пушкин для России мечтал сделать бесконечно много, но ему же не давали ничего сделать. И вот, ну, кроме как писать, а государственная его деятельность, деятельность его как историка, не приветствовалась отнюдь. И вот давайте рассмотрим это стихотворение, одно из моих самых любимых. «У русского царя в чертогах есть палата, Она ни золотом, ни бархатом богата, ни в ней алмаз свинца хранит за стеклом, но сверху донизу во всю длину кругом свою кистью свободной и широкой ее разрисовал художник быстроукой. Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон, ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, ни плясок, ни охота, все плащи да шпаги, да лица полные воинственной отваги. Толпою тесную художник поместил сюда начальников народных наших сил, покрытых славою чудесного похода и вечной памятью 12-го года. Нередко медленно между ними я брожу, и на знакомые их образы гляжу, и мнится слышу их воинственные клики, их ник уж многих нет. Другие, коих лики еще так молоды на ярком полотне, уже состарились, и никнут в тишине главою лавровой, но всей толпе суровой один меня влечет всей больше. С думой новой всегда остановлюсь пред ним и не свожу с него моих очей. Чем долее гляжу, тем более томим я грустью тяжелой. Он писан во весь рост. Чело, как череп голый, высоко лоснится, и мнится залегла там грусть велика. Кругом густая мгла, за ним военный стан. Спокойный и угрюмый он, кажется, глядит с презрительной думой. Свою ли точно мысль художник обнажил, когда он таковым его изобразил, или невольно это было вдохновение, но Доу дал ему такое выражение. О, вождь несчастливый, суров был жребий твой, все жертву ты принес земле тебе чужой. Непроницаемый для взгляда черни дикой, молчание шел один ты с мыслью великой, и в имени твоем звук чуждый не взлюбя, своими криками преследует тебя народ, таинственно спасаемый тобою, ругался над твоей священной сединою. И тот, чей острый ум тебя и постигал, в угоду им тебя лукаво порицал, ну, видимо, имеется в виду Александр, которому Пушкин вообще верноподданнических чувств не питал никогда. И долго укреплен могущим убеждением, ты был неколебим пред общим заблуждением, и на полупути был должен, наконец, безмолвно уступить и лавровый венец, и власть, и замысел обдуманный глубоко, и в полковых рядах сокрыться одиноко. Там устарелый вождь, как ратник молодой, свинца веселый свист, заслышавший впервой, бросался ты в огонь, ища желанной смерти. Вообще! О, люди! Жалкий род, достойный слез и смех. Шрецы минутно, поклонники успеха, как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается слепой и буйный век, но чей высокий лик в грядущем поколении поэта приведет в восторг и умиление. Тут есть глубокая внутренняя линия, такой автопортрет. Дело в том, что Пушкин ведь и себя считал чужаком на этой земле, все время подчеркивал африканское свое происхождение. Барклай де Толли, которого называли немцем, а был он шотландцем, Барклай, которого ненавидели именно за его иноземное происхождение, Барклай, которому в результате пришлось уступить руководство армии, а безупречно честный офицер, памятник которому стоит у Казанского собора, принужден был уступить Кутузову. Но про это, помните, Толстой же писал, ну, устами князя Андрея. Князь Андрей тоже не очень надежный собеседник, но когда он говорит, когда нужен лекарь в критическую минуту болезни, нужен не хороший лекарь, а свой. И вот этот свой родной, это оказался Кутузов. Надо сказать, что у Пушкина о Кутузове никаких словословий пышных и официальных нет. Он, видимо, понимал его роль. А тот образ доброго деда, который нарисовал Толстой, я думаю, ему был далек. А вот образ проклятого всеми одиночки, вечного чужака, который хочет служить этой земле, но его отвергают. Я думаю, здесь была глубочайшая внутренняя линия и страстное тайное родство. Пушкин всю жизнь преклонялся перед изгоями. И он сам чувствовал себя изгоем. И он хотел быть одним из тех. Ну, кстати, я думаю, что он знал предсмертное стихотворение, по-моему, Бестужева, вот это, «Лишь пред концом своим внезапно озаренную знает мир, кого лишил сон». Это французские стихи, в русском переводе я их помню. А, так и здесь. Это стихи о том, что между вами, между людьми проходит незамеченный вами ваш спаситель. Это последнее, что Бестужев написал перед казнью. Вот, собственно говоря, здесь для Пушкина та же глубокая внутренняя линия в образе Барклая де Толли. Потому что голос черни Пушкин слышал в своей жизни слишком часто. И именно чернь своими словословиями всегда других выдвигала, а его всегда, в общем, порочила. Что мы понимаем под чернью? Конечно, это не народ. И, конечно, это не обязательно светская. Не обязательно светская чернь. Это прежде всего пошляки и идиоты, которые свои, простите, я просто на письма еще и одновременно, значит, отвечаю. А, нет, это, по-моему, это все-таки стихи Сергея Муравьева-Апостола, да. Бестужев Рюмин не писал предсмертное стихотворение. Да? Это Сергей Муравьев-Апостол. Его предсмертные стихи. «Лишь пред концом своим внезапно озаренную знает мир, чего лишился он». Так вот, это светская чернь, о которой говорит Пушкин, это не народ и не аристократия, это именно рабы, это рабское, зависимое, подлое сословие, которое вот черной кровью лермонтовской, да, пытается смыть поэт праведную кровь. Конечно, глубокое родство есть между судьбой Барклая, всю жизнь прожившего тут чужаком, и Пушкина, который тоже всю жизнь так остро ощущал свою чужесть, который пытался доказать изо всех сил, что он свой, что он коренной, что он настоящий, но все время никак мне не упрятать всех моих ушей под колпак юродивого, торчат. И вот то, что его всю жизнь записывали в холопы, а он говорит: холопом и шутом не буду и царя небесного. Это великие слова. А на письма немножко поотвечаю, которые сейчас приходят. С моими русскими подругами разговаривать уже вообще невозможно, а с тех, с которыми понимание сохранилось, я боюсь. Есть еще несколько человек, которые не вопят радостно, что от нынешней интеллигенции пора избавиться. Да, знаете, Кать, вот я хочу вам сказать, они все твердят, что мы избавляемся от прозападной элиты, мы избавляемся от этой интеллигенции, они ни от кого не избавляются, потому что вот на эту тему вообще успокойтесь. Они сами произвести интеллигенцию не способны. И они никого не могут поставить на наше место. Ну, просто потому, что им само понятие интеллигенции чуждо. Вот как кого-нибудь вешать, это они в первых рядах. Как кого-нибудь бомбить, они очень стараются. А как что-нибудь созидать, они никак не могут. Поэтому это такая самопожирающая улитка. Это совершенно конченые люди. И все эти разговоры, вот, национализация элиты. Ну, давайте национализируйте. Вы же понимаете, под национализацией только грабеж и расстрел. А вы придумать ничего не можете. Что там говорить? Я скатываюсь в черное уныние еще из-за того, что живу в европейской стране и ни коллегам, ни местному населению не могу объяснить свое состояние. Нет, неправда, неправда, Катя. Все они понимают прекрасно. Особенно немцы, у которых такой опыт есть. Я вам больше скажу. Вот я ни от одного своего американского студента, ни от одного американского коллеги не слышал худого слова. Как же вот вы не остановили войну? Как же вот вы, русские, ввергли мир в такой стадии? Да никто. И не потому, что они меня русским не считают. Считают. Тут антисемитов нет. Они как раз, ну, если есть, то они сидят тихо. Они как раз все понимают. И никакого абсолютно вот этой культуры отмены и отмены культуры здесь не наблюдается. Наоборот, на все объявленные мной семинары по русской культуре бегут со страшной силой. Что? Меня тошнит не от тех, кто поддерживает безумие, а вот от тех, кто как мантру твердит, ну и что со всеми перессорились, мы прорвемся. Куда, а главное, зачем? Да, ужасно. Но, понимаете ли, вот это вечное «прорвемся», оно для того и нужно, чтобы сейчас его скомпрометировать окончательно. Вот это постоянное. Ну и хорошо, пусть от нас все отвернутся, а нам же лучше. Ну это как медвежонок, помните в анекдоте. А я зато сейчас вам всем надаю люлей. Ну это именно для того, чтобы интеллектуальная нищета режима была явлена настолько наглядно, все это и принимает такие гротескные формы. А я бы хотел, пишет Эд, здрасте, Эд, ответить великому Пушкину в стиле бездарного Соловьева. Засуньте-ка ваши штыки, ваше имперское величие, сами знаете куда. Ну да, знаю, в направлении русского военного корабля. Это правильно, да, ну такой ответ возможен. Дело в том, что вечно гордиться штыками невозможно. Я вам еще раз все-таки напоминаю, что у Пушкина выхода нет. Он был поставлен такое положение. Если человек хочет служить Отечеству, ему приходится служить вот такому Отечеству. Проблема в том, что сама идея служения Родине была уже в 20 веке так радикально скомпрометирована, но до этого Пушкин не дожил. А Пастернак, вот он понял там. Из Рухнама тоже можно взять хорошее, как у Пушкина или Достоевского. Свобода должна быть свободной. Туркменистан хочет читать Руми, Эмре, Махтумкули, а если кто хочет, пусть читает Рухнама. Но, видите ли, Мухаммед, мы никому не запрещаем это читать. Я просто не хотел бы, чтобы это делали, чтобы это, ну, как бы, единственным источником мудрости. А читать-то можно все, что угодно, Сталина можно читать, если хотите. А вот мне, как украинцу, близок Рэперфейс. Да, я солидарен с вами, Миша. Мне тоже нравится. Для украинцев сегодня абсолютно критичный момент, а россияне до сих пор пребывают в стадии отрицания. При этом я не записываю вас, поклонники режима. Миша, спасибо. Я знаю, что не запишете. Но вы все-таки слушаете меня не первый год. Я возвращаюсь к тому же, вот это очень важная для меня мысль. Понимаете, что пробуждение в России идет очень быстро. И что мне кажется ценным и важным, это пробуждение идет не по линии еды, не по линии экономической, не по линии разочарования от санкций. Нет. Через желудок мысли не доходят. Человек все-таки думает-то не желудком. И мне кажется, две вещи, ну три, убеждают. Во-первых, поведение Зеленского. И тут нельзя не похвалить интервью, которое сделали с ним русские журналисты, и Роскомнадзор немедленно поспешил его прикрыть. Во-вторых, все-таки факты спрятать невозможно. Ясно, кто на кого напал. Ну и в-третьих, понимаете, эта система рухает под собственной тяжестью. Они не сумели организовать даже приличную легенду, даже своих поклонников сумели разочаровать. Они не договорились между собой, как относиться к мирным переговорам, что называть конечной стадией операции. Они понимают, что цель операции одна – внутреннее бетонирование России. А геополитические все их измышления вообще ни к селу, ни к городу. Поэтому, видите, не экономика расчистит ситуацию. А в чем же все-таки секрет Верескому меду, ведь все плачут. Да вот секрет Верескому меду, мне кажется, Саша, в том, что это такая жалкая вещь. В том, что смыслом жизни целого племени становится такой, пусть вкусный, но все-таки напиток. Вот мы карлики, и единственное, что у нас есть, это наш Верескому мед. Из этой баллады тоже можно сделать хороший ресентимент. Да? Ну, такой. Ну вот последнее-то вы у нас не отнимаете. Вот наш рецепт вереского меда. Ведь когда нас не будет, не будет вереского меда. Это, кстати говоря, последний аргумент сейчас русская культура. Когда нас не будет, не будет вот русского балета, когда нас не будет, не будет нашего Пушкина. Ну вот такая жалкая такая, ну знаете, переход жалости в злобу. Вот Вересковый мед русской культурой, это и есть вот то балансирование на грани, на котором, собственно, строится весь этот ресентимент. Мы самые грозные, но самые жалкие. Вот эту интонацию надо почувствовать. По мнению Белковского, оставление новой России начнется после всеобщего покаяния, но ведь этому должны будут способствовать страшные испытания и лишения. Нет, вот я надеюсь, что лишение здесь ни при чем. А Россия когда-то началась в Киеве. Может ли она опять начаться в Киеве? Европа начнется в Киеве, не Россия. России еще надо очень постараться, чтобы к этому движению примкнуть. Спасибо вам, братцы, с долготерпением. В следующий раз мы будем разбирать пиковую даму, тоже обретшую особенную актуальность сегодня. Ужасно я рад вас всех видеть и слышать. И все-таки верю, что Новый год мы будем встречать вместе. Люблю вас всех, ребят. Пока, до скорого.